Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. В нашем эфире Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Богдан, добрый день, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Что называется, с открытием Олимпиады. Наконец-то мы дождались этого праздника жизни. И главное же это не победить, а участвовать. Поэтому предлагаю считать нас участниками Олимпиады и, что называется, быстро, быстро взять правильный курс к победе.
Да, мы в этом забеге уже давно. А у нас такая традиция с вами после каждого заседания Центрального банка встречаться, я заметил. И в этот раз мы не нарушаем эту традицию. Центральный банк повысил ключевую ставку до 18%. В общем-то, предсказуемо, но я зацепил за формулировку Эльвиры Набиуллиной. Она сказала, что возможен в российской экономике сценарий стагфляции, и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. И вот если не повышать ключевую ставку, то, в общем, стагфляция будет вполне реальна. А насколько такие, ну, как мне видится, это довольно страшный сценарий, когда экономика не растет, и цены очень сильно идут вверх. Насколько такой сценарий реален?
Наверное, реален. Наверное, реален. Я сейчас попробую его сконструировать на, прям что называется, на месте. Ну, стагфляция по определению – это действительно стагнация экономики и высокая инфляция. Ну, высокая инфляция нам, судя по всему, обеспечена, и если мы внимательно слушаем Эльвиру Набиуллину, которая выступала вчера на пресс-конференции, если мы читаем внимательно пресс-релиз, если мы смотрим на те цифры, которые зафиксированы в обновленном прогнозе Центрального банка, то мы понимаем, что ускорение инфляции – это та столбовая дорога, на которую российская экономика вышла, из которой она уже, видимо, не свернет. И она не свернет до тех пор, пока гарантированно будет продолжаться война. Потому что, ну, я все понимаю, военная цензура в России достаточно жесткая, тем более она очень жесткая в государственных структурах. Сказать про войну в Украине невозможно. Но если мы читаем между строчек, если мы применяем лучшие правила чтения такой вот советской литературы, то мы понимаем, да, что сложившиеся внешние и внутренние условия, которые определяют перегрев российской экономики, а это и есть вот то, что называется военное стимулирование, да, то есть затраты военных денег, траты бюджетных денег на то, чтобы финансировать войну. Вот, поэтому если война, сценарий, если война продолжается, то он по большому счету в прогнозе Центрального банка не рассматривается, потому что, ну, продолжение войны требует роста военных расходов, да, требует еще более наращивания производства вооружения, соответственно, рост инвестиций, ну и так далее. Да. И здесь о стагфляции, наверное, говорить очень сложно, потому что понятно, что от военной промышленности Путин будет требовать все больше и больше и больше. А вот сценарий торможения экономического роста или его прекращения, он, в общем, на самом деле, наверное, достаточно хорошо просматривается, если мы предполагаем, что война заканчивается. Ну, в смысле, заканчивается, останавливаются боевые действия, резко сокращается их интенсивность. Ну, мы с вами не политические аналитики, поэтому мы не будем обсуждать, да, будет ли это перемирие, будет ли это прекращение войны, или будет полномасштабный мирный договор. Вообще не важно. Важно то, что бюджет прекращает финансировать производство вооружений в тех объемах, которые сегодня существуют. Бюджет, ну или так сказать, армия, Министерство обороны увольняет, ну как минимум половину тех военнослужащих, которые воюют, а тем, кто остается служить в армии по контракту, сокращает выплаты в два, а может быть даже и в три, а может быть даже и в четыре раза. Ну и вот этот вот всплеск денег в экономику через войну, он сокращается. Соответственно, после этого мы сразу видим, да, что идет падение всех показателей. Военная промышленность, она является действительно драйвером российской промышленности. Это хорошо видно из цифр Росстата. А какие другие источники роста у российской экономики могут быть, непонятно. Да? При этом возникает завершение войны, порождает некоторый оптимизм у населения. Люди как-то себя чувствуют более раскованно. Те, кто могут себе позволить, начинают больше покупать импортных товаров, начинают больше ездить за границу, а это означает, что вот тот, сказать, та компонента роста ВВП, которая называется чистый экспорт, сокращается. Ну и, короче говоря, вот рост, экономический рост прекращается, а инфляцию, которая вот сейчас успешно разгоняется, она никуда не девается. Да, и это вот такой вот сценарий, я понимаю, что он носит такой достаточно гипотетический характер, потому что очень много «если», «или», «и», да, ну то есть вот много слишком условий я, наверное, поставил. Но тем не менее такой сценарий просматривается. Насколько его центральный банк в состоянии просчитать, ну, наверное, может. Да. Насколько этот сценарий вероятен, ну это вопрос к политологам, к политикам, да, точно совершенно не к Эльвире Набиуллиной.
Если я правильно понимаю Эльвиру Набиуллину, то войну она называет бюджетным импульсом. Это ее такой вокабуляр, и в ее вокабуляре пока что в ее сценариях бюджетные расходы будут продолжаться такими же темпами, как и сейчас. То есть она пока не закладывает сценарий ближайшего окончания военных действий, но при этом она говорит, что нам нужно сильно...
Не совсем так. Если внимательно прочитать комментарий, вот, собственно, пресс-релиз Центрального банка, то там есть фраза, сейчас я ее точно навскидку, конечно, не помню, но что-то типа такого. Если политика нормализации бюджетных расходов или там приведения, вот что-то про бюджетные расходы будет продолжаться так, как она объявлена. Да? То есть, грубо говоря, если правительство будет проводить более жесткую бюджетную политику, но более жесткая бюджетная политика, в моем понимании, это и есть сокращение военных расходов. Но это мы с вами вот толкуем. Да? То есть, ну, знаете, как вот и пресс-релиз, и заявление, выступление Набиуллиной, слова Набиуллиной, они позволяют, оставляют достаточно большой простор для толкования. То есть можно и то найти, и это найти. Но действительно войну войной назвать она не может. Ну и, собственно говоря, ничего сделать для подавления инфляции она тоже не может.
И все-таки это конечный приговор, потому что Эльвира Набиуллина говорит, мы могли бы взвинтить ставку и вообще бы обрезать экономику. Ну, грубо говоря, можно ли уничтожить всю гражданскую экономику или оставить ее какие-то очень маленькие кусочки в пользу военной экономики и тем самым так или иначе как-то снизить инфляцию?
Ну, Богдан, смотрите, ведь мы, по-моему, уже это обсуждали, это ни для кого не является секретом. Механизм действия ставки Центрального банка состоит в том, что кредит становится дорогим, соответственно, компании и население берут меньше заемных денег, это тормозит спрос и, соответственно, давит инфляцию. Пока у нас нет данных за июль, да, но за июнь Центральный банк опубликовал свой обзор, предварительные данные, они показывают, что кредиты продолжают расти. Причем и ипотечные кредиты, и кредиты корпоративному сектору, и автомобильные кредиты. И, собственно говоря, за счет чего вот мы там с декабря месяца, да, ставка держится на уровне 16%, то есть уже больше, чем полгода. Цикл повышения процентной ставки начался ровно год назад, в июле 2023 года. И никакого эффекта на вот этот показатель, на совокупный прирост кредита пока не оказывается. Объяснения очень простые, да, что ипотека в основном предоставляется льготная, то есть не по тем ставкам, которые зависят от ставки Центрального банка, то есть ничего близкого там, к 16-18% по ипотеке нет. Если мы посмотрим опять-таки отчетность Центрального банка, то средняя ставка по ипотеке где-то там между 8-9%. Ну то есть как она была, так она там и осталась. Правительство говорит, что льготная ипотека заканчивается, но Центральный банк показывает разбивку льготной ипотеки, мы видим, что вместо льготной ипотеки занимает семейная ипотека. Ну то есть то же самое, но вид в профиль. Да? Какие компании берут кредит, ну тоже пока не очень понятно. Мы можем предположить, что это берут компании, которые пользуются разными льготами, да, ну потому что действительно брать кредит под там, 18-20%, ну, наверное, все-таки будет накладно. Вот. Хотя, с другой стороны, мы смотрим, если мы доверяем отчетности Центрального банка, то из нее получается, что новые кредиты даются под ставку сейчас там между 15-16%, то есть близко к ставке Центрального банка. Вот. Означает, что компании, в принципе, закладываются на высокую инфляцию. Они считают, что за счет роста цен они смогут отбить все это дело. Вот. И сможет ли Эльвира Набиуллина задавить ипотеку льготную? Ну, я сильно сомневаюсь. Сможет ли Эльвира Набиуллина задавить военные расходы? Ну, понятно, что не сможет. Сможет ли она сделать так, что не гражданские сектора перестанут брать кредиты вообще? Ну, наверное, этого можно добиться, да, только я думаю, что тогда ставка должна быть уже там, раньше мы говорили о 20%, но сейчас, видимо, уже нужно ближе к 30% смотреть, да, чтобы она была явно запретительной. Потому что вот эта вот тактика или линия поведения, да, обрубаем хвост фокстерьеру по частям, в феврале, начиная с апреля Центральный банк говорит о том, что инфляционное давление нарастает, проходит 3 месяца, Центральный банк говорит, ну, хорошо, повышаем ставку. На 200 базисных пунктов, на 2%, с 16 до 18. Ну, соответственно, то, что получает экономика, то, что получают экономические агенты, на протяжении 3 месяцев им говорится, что инфляция нарастает, инфляционные ожидания нарастают, у населения все. Центральный банк уже готов, уже пересмотрел прогноз, а до этого он 2 месяца говорил, что мы вот-вот его пересмотрим. Ну, все говорят, ну хорошо, ну, собственно, ну, значит, дальше инфляция будет расти. Ну, а раз инфляция будет расти, ну, о чем мне бояться-то? Ну, буду брал под 18 кредит, сейчас буду брать под 20 кредит. Да, ну, если все считают, что там Центральный банк и дальше будет повышать ставку. Да, и если вот так смотреть вперед, то вот такими повышениями раз в полгода процентной ставки там, на 200 базисных пунктов, ну, Центральный банк только еще больше разгоняет инфляционные ожидания вот того, что мы называем там, гражданским сектором экономики. Да, вот если там Центральный банк взял, там сейчас сразу 30 поставил. Да, то тут все бы оба, ну вот как-то вот поверить, что инфляция там разгонится в 2 раза, да, там повышение ставки с 16 до 30, ну, наверное, действительно надо тормозить. Да, ну, не похоже, что это вот тот сценарий, который просматривается в действиях Центрального банка.
Понятно, о нерешительности Центрального банка мы часто с вами тоже говорим. Эльвира Набиуллина, я только от себя скажу, пообещала, что к концу 3-го квартала точные данные по ипотеке будут, потому что как раз льготная ипотека, когда закрывалась, там был всплеск, все в последний вагон забегали, и поэтому, в общем, статистика пока еще не подстроилась по те экономические вводные, которые Центральный банк установил. Хотелось бы также еще с вами про депозиты поговорить. Глава ЦБ тоже о них много упоминал и говорил, что вот мы сейчас будем повышать ключевую ставку, и это должно еще раз простимулировать людей класть деньги в банке. Я поговорил с несколькими своими знакомыми, которые живут в России, они, в общем-то, такие... Чиназас, как говорится в мемах, давайте будем, ну, как бы люди действительно хотят открывать депозиты. По 20%, может быть, даже выше будет. Что вы здесь думаете? Насколько это все инвестиционно грамотно?
Ну, абсолютно грамотно. Абсолютно грамотно, если вы посмотрите на депозитные ставки разных банков и особенно очень внимательно прочитаете те условия, которые там написаны, то всегда можно найти очень привлекательные продукты, которые вам хорошо дают там не 16%, а 15%, дают не 18%, а 16%. Но вы дальше смотрите, что, в общем, курс доллара, он держится стабильным, а если посмотреть с начала года, то он еще и ослаб. Доллар ослаб, рубль укрепился. То есть, если вы там считаете в долларовом выражении, то, в принципе, ваша доходность за эти полгода составила 20%. Да, понятно, что вы должны выбирать такие условия депозитного договора, чтобы можно было, там, как это называется, какой-то неснижаемый остаток, а вообще говоря, все остальное снять. Да, то есть, если вдруг резко начинает меняться ситуация, у вас должна быть возможность выхода. Но то, что в нынешних условиях там, 16, 17, 15% по депозитам является привлекательным инвестиционным фактором, ну как привлекательная инвестиция, безусловно. Но попробуйте найти, не знаю, там, практически гарантированную 20% валютную доходность в каких-то других инструментах. Такого нет. Да, но другое дело, что нужно понимать, там, четко осознавать, да, что в России... Деньги, вот что называется, которые могут отложить на депозиты, имеют там треть населения, а 2/3 не имеют. То есть вот то, что там Эльвира Набиуллина, ну, в принципе, правильная логика, да, что повышая процентную ставку, там, мы повышаем склонность к сбережениям, но только нужно понять, что эта склонность к сбережениям, она у тех, у кого эти сбережения есть. И понятно, что люди с низким уровнем доходов, которые там всю жизнь прозябали, не знаю, на средней зарплате, деленной пополам, И когда они сейчас получают эти военные или гробовые деньги, но они точно меньше всего думают о том, что нужно что-то сберегать. Они думают о том, чтобы повышать там потребление, там, ремонтировать, покупать, обновлять и так далее. Вот. Поэтому, если говорить об инвестиционной привлекательности, то я считаю, что, конечно, ну, в сегодняшней России ну, точно совершенно ничего сопоставимого с банковскими депозитами не существует. Ну, потому что рынок акций, ну, он держится на деньгах населения. Вы смотрите статистику Центрального банка, кто покупает, кто продает, и вы видите, что чистым покупателем является только население. Да, и, собственно говоря, все крупные финансовые инвесторы, они ушли с рынка акций, и там в какой-то психоз, какой-то набор наплыв новостей, кто-то разогревает рынок, там индекс биржи взлетает, котировки акций взлетают. Там Центральный банк повысил ставку, там все летит назад, или там слухи прекратились. Вот. Облигации, ну, собственно говоря, они там дают доходность сопоставимую с банковскими депозитами, да, и но самое главное, что там рынок не сильно ликвидный. Вот. А в этом отношении, конечно, ну, вот я считаю, что если смотреть на привлекательность, то банковский депозит сегодня – это наилучшее вложение для тех, у кого есть деньги.
Ну и как раз про доходы хотелось бы с вами поговорить. Больше всего у нас инфляция на российских солдат. Это то, что мы видим по той бюджетной политике, которую ведут регионы. Москва на этой неделе объявила, что будет уже платить почти 2 миллиона рублей единовременно за подписание контракта. До этого Петербург заявил о 1 300 000. И, в общем, все переваливают за этот миллион. Хотелось бы понять, доколе они будут взвинчивать эти ставки. Да, мы понимаем, что чем выше стоимость, тем, скорее всего, меньше людей хотят идти на войну и такими огромными суммами заманиваются. Ну, невозможно же бесконечно повышать эту планку.
Ну, Богдан, как раз мне кажется, что ваша логика здесь не работает. Они повышают планку, потому что им нужно выполнять план. Да, то есть, если Москве, условно говоря, в месяц нужно привлекать там 1000 контрактников, то как это, мы за ценой не постоим. Если раньше они приходили за 500 тысяч и перестали приходить, да, и, соответственно, потом за 700 тысяч и перестали приходить, то значит будет и 1 200 000, 1 500 000 и 2 миллиона. Ну, потому что план с Москвы никто не снимет. Да, и в этом отношении как раз вот там 1,5 миллиона, 2 миллиона, 1 300 000, сколько-то, это и есть, показывает нам эластичность предложения, да, то есть спрос со стороны там Москвы, со стороны других регионов, а эластичность предложения, готовность людей идти воевать за эти деньги. Чтобы мы понимали соотношение, да, то есть в принципе, если сегодня там мобилизованный или контрактник воюет на фронте, то он получает там 220-250 тысяч рублей в месяц, ну, практически без налогов. Да, там, на 12 месяцев это дает там от 2,5 до 3 миллионов рублей. То есть, в принципе, вот эта вот там 2-миллионная доплата со стороны Москвы, это удвоение того, что он получает за год. Да, там, если он получает там 1 300 000 от Санкт-Петербурга или там 1,5 миллиона от Краснодара, да, то это он там получает дополнительно там 50-60% того, что ему платит Министерство обороны. Ну, то есть это такое вот сильное повышение стоимости войны. Но мы должны хорошо понимать, что это разовая выплата, и она касается только тех, кто, что называется, вновь приходит на фронт. Да, то есть если там сегодня же воюет 650, или там числится в армии 650 или 600 тысяч на украинском фронте, то вот эти вот там 2 миллиона, они касаются только 1 000, которую привлекает Москва. А 1 300 000 касается, не знаю, там 700 человек, которые привлекает Петербург. Да? И это не касается остальных там 599 тысяч, которые воюют. Поэтому, в принципе, с точки зрения экономики, это, ну, это никак не ощущается. Да? Ну, вот на горизонте одного месяца. И даже там, если вот те искомые, я не знаю сколько там, 15-20 тысяч, которые Министерство обороны ежемесячно хочет получать, по сравнению с теми 600 тысячами, которые воюют уже там на украинском фронте, ну, в принципе, тоже это вот на совокупные макропоказатели никак не влияет. Насколько денег хватит у Москвы? У Москвы денег хватит надолго. Потому что у Москвы бюджет по-прежнему достаточно устойчивый. Москва получает большие доходы, в том числе от подоходного налога, от роста заработных плат, от роста экспортных доходов, потому что основные экспортеры зарегистрированы в Москве. Сохранится ли эта ситуация надолго? Ну, вот мы видим, что там практически 30 лет Москва живет в таком состоянии. Вот в очередной раз вышло поручение Путина, что нужно принять решение, чтобы штаб-квартиры экспортеров, компании экспортеров, там разошлись из Москвы и ушли в другие регионы, как это сделал «Газпром», да, уйдя по приказу Путина в Санкт-Петербург. Ну вот если такие шаги будут сделаны, там московскому бюджету постепенно будет становиться хуже. Но ставя себя на место любого губернатора, не обязательно там мэра Собянина, да, можно там поставить себя на место губернатора любой самой, что называется, захудалой области, там, с низкими доходами, да, как у вас есть приказ обеспечить там 100 контрактников в месяц, да, и вы решаете, вот либо я говорю, что у меня на это нет денег, да, и лишаюсь своей работы, либо вы сокращаете любые бюджетные расходы, какие только можете, да, для того, чтобы обеспечить поставку этих 100 рекрутов. Ну, конечно, выбор очевидный, да, то есть ни один губернатор не осмелится не выполнить план по поставке живой силы на фронт.
Ну и да, я так понимаю, что сейчас Москва, повышая ставки, будет выкачивать всю оставшуюся живую силу, ну и вряд ли кто-то там, не знаю, даже в том же Петербурге будет заключать контракт в Петербурге, если можно его заключить в Москве. Я не думаю, что найти себе временную регистрацию в Москве – это огромная какая-то сложность и проблема. И тут вот эта вот такая самостоятельность регионов, она как будто бы в конечном итоге приведет к каким-то непонятным перекосам.
Ну, я бы не стал всерьез говорить о том, что есть такая угроза, да, но потому что там сорваться с насиженного места, там бросить все, свою работу, бросить свою семью. И вообще говоря, вот ну, я не уверен, что есть люди, которые там в Петербурге сидят и думают, а вот когда мне пообещают там 2,5 миллиона, я пойду и запишусь контрактником. Я думаю, что какие-то другие факторы существуют, и, грубо говоря, там крупные предприятия или не очень крупные предприятия, они от того же губернатора, мэра получают разнарядку и начинают ходить и смотреть, а вот кто там, кого можно вытащить. Да, и там человека вызывают и говорят, слушай, а вот не хочешь, может быть, да, там еще тебя прижмут, а знаешь, у тебя там вот есть вот такие проблемы, да, вот если нет, то мы тебя там здесь прижмем, там придавим, у тебя там жена работу потеряет, с сыном что-то случится. Ну и люди как-то вот уже принимают это решение, да, то есть поверить в то, что много россиян ждут, когда там эта планка в Москве поднимется до 2 миллионов, и тут они все как хлынут, да, и Москва обеспечит вот эти вот 20 тысяч в месяц, которые на всю Россию приходится, ну как-то я в эту гипотезу не сильно верю.
Да, я вас понял. Ну и хотелось бы про санкции поговорить и доходы России. Ну вот мы видим, последние санкции очень сильно давили на китайские банки, и даже уже появляются такие новости, что китайские банки делят юани на белые и черные. Черные — это те, которые побывали в России, и с ними Китай сотрудничать не хочет. Теперь мы видим сообщение о том, что Америка пытается также надавить на Индию, и как будто бы этот раунд, санкционный раунд, на стороне Запада. Как будто бы Россия пока не может никак обойти, ну, как-то обходится, понятное дело, но удар был значительный. В экстренном порядке принимают новый законопроект по криптовалютам, чтобы, может быть, через них попробовать как-то это все дело обходить. А что вы здесь думаете, кошки-мышки будут продолжаться или мышка потихонечку загоняет себя в угол?
Ну, конечно, будут продолжаться кошки-мышки. Никто мышку в угол окончательно не загонит, потому что из каждого угла у мышки есть как минимум, как сказать, три стены, да, где можно прокопать дырочку и убежать в соседнее помещение. Ведь в рыночной экономике, каковой Россия продолжает оставаться, все ограничения, ну, это вопрос увеличения транзакционных издержек. Да, ну, очень редко бывает так, что вы вообще не можете купить то, что вам нужно, если у вас, в принципе, неограниченный бюджет. Если у вас есть там неограниченное количество денег, вы можете позволить себе купить, ну, практически все, что угодно, что продается. Да? Там есть вещи, которые не продаются, да? Но это уже другая история. Ну, вот, поэтому поверить в то, что там российскую экономику загонят в угол, из которого она не выскочит, я не могу. Более того, если мы говорим на уровне макростатистики, то вот эти вот последние санкции, которые предприняли американцы, в том числе и санкции против московской биржи, там давление на китайские или индийские банки, с точки зрения статистики это оказывает прямо противоположный эффект. Да, потому что от российского экспорта, от покупки российского сырья никто не может отказаться. Неэкспортная выручка так или иначе приходит в Россию, а проблемы создаются на стороне импорта. Мы видим, что где-то с осени прошлого года, вот уже там 8-9 месяцев, импорт медленно-медленно, но сокращается. Что, в принципе, ненормальная история для там, растущей экономики. Если бы экономика росла нормально, ну, нормально сбалансированная за счет там, не военных расходов, а, что называется, внутренней энергии, то импорт должен был расти. Ну, это некий такой объективный экономический закон. Вот. Но с точки зрения статистики ВВП, экспорт минус импорт называется чистым экспортом, да, и получается, что если экспорт растет медленно, а импорт снижается, или экспорт снижается медленнее, чем импорт, то у вас получается, что вот эта вот компонента под названием чистый экспорт растет. Да, и вот от того, что российские компании меньше закупают товаров по импорту, ну, в принципе, это означает, что там экономика получает, или Росстат получает дополнительные десятые, не знаю, там, может быть, проценты роста ВВП. И напротив, и еще одна история, да, что вот ограничение импорта означает то, что рубль укрепляется, собственно, то, что мы видим там с января месяца, да, когда рубль там, мы же начинали год с отметки там на вскидку 92-93 рубля за доллар, да, сейчас уже там 87-88. Ну вот это вот почти там 5% укрепление рубля, это же и есть эффект того, что спроса на иностранную валюту нет, импортировать невозможно, или запрещено, или... и укрепление рубля, безусловно, сдерживает вот те же самые инфляционные тенденции, о которых мы говорили в самом начале. Да, поэтому вот сказать, что мышку загнали в угол, ну, смотря какую мышку и смотря в какой угол. Да, вот, ну, я повторю, что у каждого угла есть три стены, и в каждом из стен, ну, или там пол, можно прогрызть дырочку, или она уже и существует.
Ну, я так просто понимаю, что логика запретить действительно импорт, расчеты за импорт, вот есть импортные чипы, которыми снабжают ракеты, а мы не можем только их запретить, поэтому будем запрещать все. Такая логика.
Ну, Богдан, смотрите, поставьте себя на место Путина или на место Белоусова. Да? Вот у вас есть чип, который стоит, ну, не знаю, там, сколько, ну, дайте $500. И есть ракета, которая стоит 5 миллионов. Вот если вам говорят, что за $500 вам чип не продадим, да, а продадим за 5 тысяч, какое ваше решение? Ну, ракета стоит, ну, 5 миллионов.
Да, это, здесь
без это разницы. Понятно, да, да, с точки зрения конкретной вот там индекса цен на этот как чип или на этот комплектующий, там в 10 раз это безумная цена. Да, и, в принципе, в нормальной жизни, ну, мы с вами откажемся от покупки того, что подорожало там, за один день в 10 раз. Но когда у вас есть цель произвести ракеты, за ценой не постоим. Я повторю, вот это вот тезис, да, что пока экономическая цена войны для Путина, она, как сказать, выносима. Да? То есть он не видит особых проблем, но понимает, что какие-то проблемы, возможно, понимает, да, что какие-то проблемы накапливаются. И в этом, мне кажется, что один из стимулов, почему он теоретически может пойти на прекращение боевых действий. Да? Но пока эта экономическая цена войны для него, ну, как нормальная. Да? Он готов ее выдерживать, готов с ней там, нести эти издержки и платить там $500 или 5 тысяч, или даже 50 тысяч, да, за эти чипы, но только для того, чтобы ракету произвели, ну, точно совершенно в состоянии.
И экспортные доходы тоже сокращаться в ближайшее время, как вам кажется, не будут?
Ну, смотрите, я точно совершенно не готов прогнозировать там мировые цены на нефть, но я там, то, что, из того, что мы видим, там, никаких особых тревог нету, да, то есть нет какого-то нарастающего мирового кризиса, да, мы понимаем, что он может там случиться в любой момент, и этот черный лебедь может прилететь, и что-то такое случится, да, и мировая экономика там начнет быстро снижаться, и снижать спрос на нефть, на другие ресурсы, но этого пока не происходит. А здесь на этой неделе в конце было заявление, по-моему, Новака, я не помню, да, кто его выпустил, что оказалось, что Россия последние месяцы нарушает соглашение с ОПЕК. Да, и что, несмотря на то, что ОПЕК плюс, да, несмотря на то, что пообещали Саудовской Аравии сократить добычу нефти, выясняется, что Россия там на полмиллиона, практически на полмиллиона баррелей, там 480 тысяч баррелей в сутки, недосократила. Да, и что вот это вот сокращение обещанное Россия будет там, достигнет его к весне прошлого, следующего года. Да? Ну, то есть вот выясняется, что там экспортные доходы снижаются медленнее там, или не снижаются, в том числе и потому, что Россия обманывает тех, с кем она договаривается. Долго ли Саудовская Аравия готова будет терпеть это? Ну, думаю, что полгода еще может потерпеть, если цены на нефть будут там, в районе $80. Да, если вдруг Россия начнет еще и наращивать добычу нефти, наращивать экспорт, и цены пойдут куда-то к отметке 70, ну, возможно, Саудовская Аравия как-то на это дело отреагирует, да, и сама тоже начнет открывать краник. Или вызовет Новака, или там Мохаммед бен Салман позвонит Путину, или что-то такое случится. Но пока, мне кажется, нет никаких оснований считать, что экспортные доходы России будут сокращаться.
Я вас понял. В конце хотелось бы обсудить новости компаний. Все еще это в России можно обсуждать. Много компаний интересных, и у них интересные владельцы. Ну вот на этой неделе Светлана Бакальчук и муж раскрыли то, как происходят дела в компании. Там кого только нет. Есть и Рамзан Кадыров, к которому пришел муж Бакальчук, жаловаться, что якобы бизнес отжимают. Сулейман Керимов, в свою очередь, Светлана Бакальчук сказала, что ничего подобного не происходит, просто идет слияние с рекламной кампанией «РУС», по-моему, она называется. Владимир Путин комментировал, что да, он лично подтвердил это слияние. Как вы на это наблюдали? Что вообще происходит?
Ну, Богдан, я бы сказал так, разделили на две части. Первое – это то, что появление Керимова или Кадырова в качестве возможных бенефициаров той или иной компании говорит о том, что ну, российские бизнесмены или российские олигархи, или те люди, которые россияне, которые попали под санкции, у которых есть большие деньги, они научились прятать свои активы разным способом. Да, в том числе, например, через, если правда о Керимове, да, то, возможно, там через компанию Wildberries он что-то свое прятал. Вот. И было бы странно, ну вот вообще говоря, появление Wildberries, да, и такое вот стремительное развитие, компания, которая вообще говоря может развиваться только при больших инвестициях в создание запасов, логистику, да, то есть в принципе бизнес не очень простой, и мы видим, как долго и мучительно Озон развивался, и там за несколько лет, а Wildberries их резко, что называется, даже не на повороте, а на прямой линии обогнали. Вот, поэтому вот это, мне кажется, важный момент, да, что вот эта вот мышка, которую, в том числе, которую вы пытались загнать в угол, неважно, как ее фамилия, да, она всегда найдет дырочку, которую можно прогрызть. Вторая часть, она традиционная, мне кажется, что во взаимоотношениях супругов Бакальчук, это вот проблема российского семейного кодекса, да, или проблемы развода, в той ситуации, когда один из супругов занимался бизнесом, да, а другой, что называется, жил рядом и занимался другими вещами, может быть, даже не менее интересными, не менее важными, более привлекательными. Но в тот момент, когда принимается решение о разводе, выясняется, что брачного контракта никто не подписывал, а выполнять нормы семейного кодекса, когда все нужно поделить пополам, все нажитое в браке, никто не хочет. Да, и, собственно говоря, вот эти вот конфликты и попытка уйти из этого, ну, вот от норм, от соблюдения норм закона, ну, это же не первый случай, да, мы помним развод Мордашова, мы помним развод Потанина, можно еще что-то припомнить, да, и, как правило, вот те люди или там те супруги, которые создавали или развивали бизнес, ну, они отдавали очень незначительную часть второй половине бывшей семьи. Да. Вот. Поэтому, ну, вот мне кажется, что ничего особенного, ну, если не считать только вовлеченность Путина, ну, я не вижу. Да. Зачем Путину, кто там объяснил Путину, что нужно поддержать эту сделку, я, конечно, не могу понять. Вот. И зачем Путин там вообще, ну, едва ли не первый случай, я вообще так вот навскидку не могу даже припомнить, чтобы Путин говорил, что вот там я причастен к сделке по слиянию, ну, в принципе, по масштабам России не очень крупных компаний, частных компаний, да, где вообще нет никакого интереса государства. Одно дело, когда Путин комментирует что-то там про нефть, про газ, про металлы, да, про газопроводы, ну здесь, что называется, сам Бог велел, да, или про любые другие государственные компании. А вот чтобы он комментировал сделку по слиянию частных компаний, я такого не припомню. Но здесь нужно какой-то инсайд иметь, да, для этого нужно быть в России.
Да, еще самое забавное, что как только Путин сказал про вот эту сделку, параллельно сказал Кадыров о том, что это рейдерский захват, и здесь непонятно вообще, кто какие связи тянул и кто здесь в конечном итоге будет главным бенефициаром. Спасибо вам большое. Это был Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, как обычно, всегда с вами интересно говорить.
Богдан, спасибо большое за беседу и до свидания, до новых встреч. Ждем нового заседания Центрального банка, я так понимаю, что теперь в середине сентября.
Это так. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и пишите комментарии, какие темы вам особенно интересно слушать. Будем подстраиваться и под вас также. Ну и в 6 часов не забывайте снова приходить к нам на наш YouTube-канал «Ходорковский лайф». Будем с Володей Роменским подводить итоги недели. Всем пока-пока, до новых встреч.